В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 9 декабря, воскресенье. Схенвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. 12 лет первому парламенту Южной Осетии. Министериалы БСЕ в Дублине и Южный Кавказ. Адыгейские танцы в Сухуми. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Но сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Власти Сирии считают, что повстанцы могут применить химическое оружие против войск, верных президенту Башару Асаду. В Египте оппозиция призвала к новым акциям протеста. Во Вьетнаме полиция разогнала участников антикитайских демонстраций. Власти Сирии считают, что повстанцы могут применить химическое оружие против войск, верных президенту Башару Асаду. Министерство иностранных дел Сирии заявило в субботу, что повстанцы захватили контроль над заводом по производству хлора к востоку от Алеппо. Однако глава британского МИД Уильям Хейк заявил, что напротив, есть свидетельство готовности режима Асада прибегнуть к химическому оружию. При этом сирийские власти постоянно повторяют, что никогда не применят его против своего народа. В субботу в окрестностях Дамаска продолжились бои между силами вооруженной оппозиции и войсками правительства. В Египте оппозиция призвала к новым акциям протеста. Накануне президент Мухаммед Мурси отменил провозглашенную им 22 ноября Конституционную декларацию о расширении полномочий главы государства. Но он оставил Сирии решение провести 15 декабря референдум по проекту новой конституции. Политические оппоненты Мурси считают, что этот проект не учитывает интересы всех слоев общества, а также религиозных меньшинств. Лидер главной оппозиционной партии «Фронт национального спасения» Ахмед Саид назвал проведение референдума актом войны против народа. Официальный ответ оппозиционеров на действия президента, как ожидается, должен быть обнародован в субботу вечером. Во Вьетнаме полиция разогнала участников антикитайских демонстраций. Более 20 активистов были задержаны. В Ханое и Хошимине сегодня несколько сот человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против претензий Китая на богатые нефтью и газом районы шельфа Южно-Китайского моря. Кроме того, возмущение вьетнамцев вызвало введение новых китайских паспортов. На одной из страниц паспорта изображена карта Китая, на которой спорные территории обозначены как китайские. Во Вьетнаме акции протеста происходят крайне редко. Правительство этой страны рассматривает социальную и политическую стабильность своим главным приоритетом. В Петербурге прошел согласованный с властями марш «За нашу и вашу свободу», посвященный годовщине парламентских выборов и началу протестного движения в стране. Участники акции выступают за освобождение политзаключенных, досрочные выборы в парламент, судебную реформу. Как сообщает Интерфакс, демонстранты скандируют: «Россия будет свободной», «Путин, кто ты такой? Давай, до свидания», «Свободу политзаключенным». В толпе были флаги Либертарианской партии России, ЛГБТ, активистов Российского социалистического движения, партии Парнас, Яблоко, движение «Солидарность». Полиция сообщает, что митинг, в котором участвовали около 300 человек, прошел без нарушений. По данным организаторов акции, в них участвовали около 2000 человек, передает Татьяна Вольская.
По моим впечатлениям, самое главное, это была очень красивая акция. То есть сегодня в Петербурге идет снег. И вот через мост от метро Горьковская, через один из красивейших мостов Петербурга, Троицкий, вот эта пестрая такая колонна, растянувшаяся чуть ли не на пол моста, шла со всеми своими знаменами, со всеми своими выкриками, речевками. И, конечно, вся эта пресса, снимающая, получила истинное наслаждение, которое вот с прекрасных ракурсов все это сняла. «За нашу и вашу свободу» была такая растяжка главная. Ее растянули поперек уже только когда, естественно, когда перешли мост. И потом пришли на Марсово поле.
Рассказывала Татьяна Вольская. Эхо Кавказа. Новости. В Румынии сегодня проходят парламентские выборы. Согласно результатам социологических опросов, возглавляемая премьер-министром Виктором Пунтой правящая левоцентристская коалиция получит большинство мест в парламенте. Однако, по мнению наблюдателей, результаты выборов могут привести к политическому кризису в стране. Президент Райан Бисеску, воспользовавшись своими полномочиями, может поручить формирование правительства одному из своих сторонников из правоцентристской демократической либеральной партии. Отношения между Виктором Пунтой и Траяном Бисеску ухудшились после того, как попытки премьера вынести импичмент президенту в июле не увенчались успехом. Как ожидается, явка на выборах не превысит 50%. Румыния, являющаяся одной из самых бедных стран Европы, переживает глубокую рецессию. В Москве с 10 по 15 декабря пройдет 18-й международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер», который проводится в Москве с 1995 года, передает Лиля Пальвелева.
Член жюри «Сталкера», знаменитый кинорежиссер Вадим Абдрашитов надеется, что, как это уже не раз бывало, единственный в России международный фестиваль фильмов о правах человека познакомит зрителя с новыми именами и обратится к новым, ставшим актуальными за последний год, темами.
Судя по заявкам, судя по каталогу, появились картины, связанные и с выборами, которые прошли, и с митингами протеста. Я думаю, что их будет достаточно много.
Считает Вадим Абдрашитов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На востоке Афганистана освобожден американский врач, похищенный в среду талибами. В заявлении международных сил под командованием НАТО говорится, что он был захвачен боевиками в окрестностях Кабула и освобожден в ночь на воскресенье. Операция по освобождению заложника была проведена американскими военными. Бывший президент Южноафриканской республики, 94-летний Нельсон Мандела, помещен в военный госпиталь в Претории на обследование. О причинах госпитализации не сообщается.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. 6 декабря поздно вечером в Кабардино-Балкарии у своего дома был убит Казбек Гикиев, 28-летний журналист телерадиокомпании ВГТРК. Силовики заявили, что это убийство совершено боевиками исламского подполья, связано с профессиональной деятельностью Гикиева, а также местное журналистское сообщество говорит о новой практике исламистов, давлении на прессу, чтобы она не освещала спецоперации в неприемлемом для исламистов ракурсе. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Убийство тележурналиста Казбека Гикиева – не единственная акция подполья за последние дни. 3 декабря была убита народная целительница из Баксана. Акция, которая не нуждается в пояснении силовиков. По всей видимости, в ее практике были моменты, которые подпадают под определение колдовство и караются исламистами смертью. Сегодня утром был взорван служебный автомобиль заместителя министра транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии Владислава Дедченко. Чиновник и его водитель остались живы. По официальной информации, их жизни вне опасности. Стоит ли за этим покушением на чиновника подполья, пока не ясно. Никаких официальных заявлений ни со стороны силовиков, ни со стороны вилаята Кабарды-Балкарии и Карачая пока не последовало. Но в республике ходят слухи, что чиновник якобы получал флеш-карты с требованием уплатить налог боевикам. Не подтвердить, не опровергнуть эти слухи мне не удалось. Судя по этой серии акций, можно говорить об активизации подполья после непродолжительного затишья, которое местные эксперты связывают со спецоперацией силовиков 20 сентября в Нальчике, в ходе которой были убиты многие члены Шуры, Совета подпольного вилаята. Убийство диктора ВГДРК простая с точки зрения выполнения, но резонансная акция. Это своего рода вызов властям и демонстрация того, что несмотря на понесенные 20 сентября потери, подполье живо и готово к действию. Впрочем, эта новая волна активности подполья началась не вчера, а 4 ноября, когда в Зольском районе республики был убит подполковник полиции Аскер Тиуважев. В прессе тогда говорилось, что он стал случайной жертвой, но это не так. По некоторым данным, он имел отношение к аресту в 2006 году Амира северо-восточного сектора Залима Тутова, убитого 20 сентября в Нальчике. Тогда Тутов был арестован по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и осужден на 2,5 года. После освобождения он пообещал наказать всех, кто имел отношение к его злоключениям. В республике говорят, что подполковник был единственный, кому боевик не успел отомстить. Кстати, и убийство Гикаева в значительной степени можно считать реализацией угроз убитого Амира в адрес журналистов ВГТРК. В феврале этого года ведущим телепрограммы «Вести» Кабардино-Балкария Арине Желясовой и Анзору Атаеву через интернет Тутов пообещал отомстить за то, что они подробно описывали в эфире итоги спецоперации в поселке «Прогресс», где силовиками была ликвидирована целая группа руководителей подполья. Журналисты тогда вынуждены были покинуть республику. Их место занял Гикаев. В своем последнем эфире журналист рассказывал об убийстве целительницы в Баксане. Итак, судя по всему, исламское подполье Кабардино-Балкарии оправилось после очередных потерь и перешло в контрнаступление. По словам источников в правоохранительных органах республики, эта активизация по времени совпала с новым призывом в ряды подполья. Около 30 молодых человек, по данным республиканского МВД, с конца ноября ушли из дому. Правоохранители полагают, что большая их часть решила присоединиться к муджахедам. Силовики не исключают, что последние акции – это своего рода обкатка новобранцев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Шестого и седьмого декабря в столице Ирландии Дублине прошла ежегодная встреча министров иностранных дел стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ. Традиционно на этом форуме происходит смена председателя. В 2013 году на капитанский мостик ОБСЕ заступает Украина. Помимо организационно-технических вопросов, организация объявила о начале процесса «Хельсинки плюс 40». Он рассматривается как своеобразная дорожная карта для оживления деятельности ОБСЕ и повышения его эффективности. В какой мере итоги Дублинского министериала окажут влияние на ситуацию на Южном Кавказе, в первую очередь на ход урегулирования этнополитических конфликтов? Об этом размышляет в Вашингтоне политолог Сергей Маркедонов.
Если не считать прибалтийские государства, то Украина станет второй после Казахстана республикой бывшего СССР, которая станет председателем в ОБСЕ. В отличие от большинства других членов организации, у нее есть определенная фора – по части знания постсоветских конфликтов и процессов их урегулирования. Украина имеет прямой выход на непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. Как и Россия, она является гарантом урегулирования конфликта между Молдовой и ПМР и вовлечена в переговорный формат, известный как 5+2. Что же касается двух кавказских конфликтов, то тут репутация Киева не так однозначна. Многим памятен оружейный скандал 2008 года, когда в центре внимания оказались поставки вооружений из Украины в Грузию. Между тем, спор об обоснованности и законности таких поставок продемонстрировал серьезные расхождения внутри украинского политического сообщества. Долгие годы стратегическим партнером Украины, включая и сотрудничество в сфере экспорта вооружений, был Азербайджан, что также позволяло многим политикам и экспертам говорить об определенной ангажированности Киева по поводу Нагорно-Карабахского конфликта. Однако стоит заметить, что с приходом к власти Виктора Януковича украинская политика на кавказском направлении перестала быть чрезмерно эмоциональной, как это было в период президентского срока его предшественника. Многие прежние установки, такие как признание территориальной целостности Грузии, заинтересованность в энергетических альтернативных проектах, были сохранены. Однако добавилась изрядная доля прагматизма. Так в прошлом году в Киеве впервые после 10-летнего перерыва побывал президент Армении. А урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, именно урегулирование, не преодоление оккупации, о чем говорил Виктор Ющенко, было названо приоритетом для украинской внешней политики. Среди приоритетов председательства в ОБСЕ украинские дипломаты называют урегулирование конфликтов, укрепление мер доверия на пространстве организации, энергетическую безопасность и диалог по принципам контроля над обычными вооружениями в Европе. Практически все вопросы этого меню имеют прямое или косвенное отношение к Кавказскому региону. Однако не праздный вопрос, а достаточно ли ресурсов Киева для того, чтобы продвинуться по одному из указанных выше направлений. Начало для украинского старта блестящим не назовешь. Отношения США и ЕС зашли в тупик. Вот и в своем недавнем выступлении в Дублине госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о том, что недавние парламентские выборы на Украине стали шагом назад в плане демократического развития. По ее словам, ситуация в стране стала самым крупным разочарованием для США в последние годы. Весьма показательно, что в ходе недавнего визита нового главы МИД Грузии в Вашингтон ей был дан недвусмысленный совет – не брать пример с Украины. В то же самое время и на российском направлении у Киева не все так уж гладко. Москва ждет от Украины большей отдачи для евразийских интеграционных проектов. Между тем, уже упомянутая Хиллари Клинтон назвала эти проекты попыткой ресоветизации. Таким образом, Киеву придется лавировать в непростых условиях – Эти маневры будут сковывать его действия. С учетом того, что эффективность самой ОБСЕ все чаще вызывает обоснованные вопросы и сомнения. Многим слишком памятна ее откровенная слабость в канун и во время пятидневной войны 2008 года. В этой связи понятны попытки со стороны ОБСЕ создать некие подпорки для украинского председательства. И процесс «Хельсинки плюс 40», нацелен на достойную встречу 40-летнего юбилея с момента подписания заключительного акта 1975 года, во многом рассчитан на это, поскольку он предполагает координацию трех будущих председателей ОБСЕ – Украины, Швейцарии и Сербии. При этом швейцарская дипломатия имеет немалый опыт посредничества на Кавказе, будь то процесс армяно-турецкой нормализации или переговоры между Россией и Грузией по ВТО. А Сербия сама вовлечена в разрешение конфликта с бывшим сербским краем Косово, ставшим модельным для непризнанных республик Кавказа. Однако, какие бы попытки ни выстраивались в рамках ОБСЕ, очевидно, что сколь искушенным не был бы председатель организации, она сама нуждается в качественной перезагрузке. Странно, когда министр прямо-таки с юношеским пылом готовится встретить славную годовщину Хельсинского мира, не замечая, что юбиляр выглядит скорее мертвым, чем живым. Условия, в которых был принят заключительный акт, разительно отличаются от тех, что есть сегодня. И вместо СССР, подписывавшего этот документ, ныне существует 15 признанных и несколько непризнанных образований. Со своими национальными интересами, не говоря уже о конфликтах, о споренных границах и не сформировавшихся до конца политических идентичностях. Как бы то ни было, о бескритической переоценке современного мира ОБСЕ с любым сопредседателем во главе будет не слишком полезной структурой для Кавказа и не только. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Личный представитель главы Эмирата Кавказ Доки Умарова Ахмед Читаев на свободе. В четверг Тбилисский городской суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на залог. Формально судебное расследование дела Читаева продолжается, но адвокаты уверены, что в самом скором будущем оно будет прекращено за отсутствием состава преступления. У зала суда в четверг побывала Олеся Вартанян.
На сегодняшний процесс явились несколько десятков жителей Пангейского ущелья. Когда судья сообщила, что освобождает Ахмеда Читаева под залог, присутствовавшие отнюдь не шепотом начали возносить благодарность Аллаху за успешный исход дела. Кистинцы с трудом усидели на своих местах до окончания слушания. Как только завершились все судебные формальности, они бросились к Читаеву, приветствуя и поздравляя недавнего узника. По виду Читаев был несколько смущен таким повышенным вниманием к своей персоне. Он вышел из здания суда, опираясь на костыль.
Именно на Грузию или никакой обиды у меня нету. И ну непосредственно кто это сделал, наверное, плохо сделал, но никакой обиды у меня нету. То, что было суждено, то случилось. Я доволен Аллахом.
Сказал Читаев журналистам. Кого именно следует винить в том, что случилось в Лапанкурском ущелье, Читаев пока не решил. Он признался, что долгие дни в тюрьме проводил в раздумьях на сей счет, но так и не смог понять, что на самом деле произошло в горах.
Мне позвонили через моего друга и попросили, чтобы я там переговоры сделал, что там есть группа вооруженная, и чтобы без войны, чтобы это, без боя, чтобы все там было. С чеченцами я поговорил, и когда пришел на ту сторону, где грузинская сторона, то, что там говорят, я им сказал и ждал ответа. Ответ мне был выстрелами.
Вспоминает Читаев сентябрьские события. Он говорит, что в данный момент состояние его здоровья удовлетворительное. На днях он собирается обратиться к врачам, чтобы окончательно определиться, нужна ли ему повторная операция. Сразу после ареста Читаеву ампутировали нижнюю часть левой ноги. Последние несколько недель, находясь в тюремной больнице, он отказывался от какой-либо медицинской помощи, опасаясь за свою жизнь. Позавчера около 300 жителей Пангейси провели акцию протеста перед зданием Генпрокуратуры в Тбилиси. Они требовали незамедлительного освобождения Читаева. Сегодня некоторые из участников акции пришли к зданию суда. Они довольны его решением.
Конечно, это было большое дело его освобождения, потому что он был невиновным человеком, абсолютно невиновный человек, когда за решетками. Это очень плохо, и мы все этого добивались, и очень большое спасибо всем, кто помогал в этом деле, и со стороны правительства, и со стороны журналистов, и всем.
Говорит имам дуистской мечети Абдул Харфур. Читаева обвиняли в незаконном приобретении, хранении и ношении двух гранат. Все обвинение держалось на показаниях трех пограничников, которые его задержали. После смены правительства пограничники признались сначала журналистам, а позже и прокуратуре, что никаких гранат у Читаева не было. А говорить его их заставили работники грузинских спецслужб.
По этому факту уже ведется следствие. Те, кто заставил пограничников дать ложные показания, уже были вызваны на допрос.
Сообщила адвокат Читаева Нино Андриашвили. В ближайшие дни прокуратура выдвинет обвинение против работников спецслужб. После этого судебное расследование против Читаева формально будет прекращено, и он сможет беспрепятственно покинуть Грузию, если пожелает. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
9 декабря 1990 года жители Южной Осетии избрали на альтернативной основе Верховный Совет. До него представительным органом власти являлся областной совет народных депутатов, который в сентябре 1990 года провозгласил Южно-Осетинскую Советскую Демократическую Республику и принял декларацию о национальном суверенитете. Зарина Санакоева рассказывает о встрече депутатов первого созыва парламента самопровозглашенной республики.
Из первых депутатов парламента тогда еще Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в нынешнем парламенте работают двое – Юрий Дицойте и Геннадий Кокоев. Оба возглавляют парламентские комитеты. Всех депутатов первого созыва собрать не удалось. Например, не было экс-президента Эдуарда Кокоита, который в начале 90-х годов прошлого века тоже был парламентарием. До начала встречи в фойе помещения отовсюду то и дело раздавались возгласы. «А ты помнишь?» Чаще всего депутаты первого созыва отмечали, что труднее всего тогда приходилось из-за политического давления, которое оказывалось на них отовсюду. Но, тем не менее, главные задачи парламентарии выполнили, потому что у них было твердое сознание своей цели. На сегодняшней встрече много времени было уделено обсуждению сегодняшних реалий в республике. Участники собрания заметили, что часто говорится о том, что в Южной Осетии нет национальной идеи и, соответственно, конкретных политических целей. Из-за этого появляются проблемы в процессе социально-экономического восстановления республики и разлад в обществе. Однако, комментируя по окончанию встречи ситуацию в республике, несколько моих собеседников высказали мнение, что все не так уж и страшно. Южная Осетия переживает этап, который должен пройти в каждом молодом государстве. Так считает, например, депутат первого созыва Алимбек Плиев.
Элементарное, нормальное государство, государственное строительство. Не надо здесь велосипед изобретать. А очень много движений. Я прямо скажу, есть и пятая колонна, есть Гляни, и тех сил там, с южной стороны, которые не хотят вот это. Есть очень много сил, есть очень много мнений, есть очень много, скажем так, недальновидных. Ну, это объективный процесс. Просто вот эти дела не решаются. Назовите мне одну страну, которая бы без сложностей, без вот этих проблем к независимости не пришла.
Такого же оптимистично-реалистичного взгляда придерживается и Вадим Габараев. Занимающий ныне пост заместителя главы администрации города Цхинвал.
Мы этих ошибок не допустим или того не сделаем, у нас движение вперед не будет. Сегодняшняя ситуация – это один из этапов той эволюции. Конечно, плохо, что так. С такими трудностями, с таким скрипом идет. Но без этого тоже нельзя. Но зато настанет момент такой, что вот мы уже будем знать. В сознании уже будем знать, что такое хорошо, что такое плохо.
После долгих поисков причин экономического и идейного кризиса, обсуждения вариантов решения проблем, народные избранники решили, что нужно собираться чаще, обмениваться идеями и четко формулировать свои выводы, доводя их до руководства. Ближе к концу встречи самая старшая из присутствующих депутатов Зара Абаева еще раз задала вопрос: «Что мы можем сделать?» И тут же сама на него ответила.
А мы ничего не можем, почему я тебя о газете спрашиваю? Если у нас не будет печатного офиса, самого маленького, листовка пусть будет. Если мы не сумеем выходить в интернет, ничего не будет, ничего не получится. Вот я живу очень долго виртуальной жизнью. дома. Я собираю газеты, я выражаю, что я вот отвечу на это, скажу это, где-то выйду. Этой жизнью нельзя дальше жить. Мы должны как-то заявить о себе.
Расходились экс-депутаты в твердом намерении встречаться уже не каждый год, как было до сих пор, а чаще. Сейчас, как никогда, необходимо воспользоваться опытом и идеями тех людей, кто стоял у истоков независимости Южной Осетии. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Израильское посольство назвало печальным решение Грузии поддержать резолюцию ООН, признавшую Палестину государственным наблюдателем этой организации. Недовольна действиями Грузии и парламентская оппозиция, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Печальная неожиданность. Так посол государства Израиль Юваль Фукс отреагировал на поддержку Грузии 29 ноября в Нью-Йорке признание Палестины государством-наблюдателем при ООН, что автоматически повысило ее международный статус. При этом посол заявил, что это не помешает продолжению партнерских отношений Израиля и Грузии. Менее дипломатичным был президент грузино-израильской бизнес-палаты Ицик Моше. В понедельник он опубликовал специальное заявление, в котором содержится весьма жесткая оценка деятельности израильского посольства. Будь он послом Израиля в Грузии, пишет Моше, он ушел бы в отставку. По мнению бизнесмена, посол фактически провалил миссию. Решение поддержать Палестину не отвечает государственным интересам Грузии. Такова была позиция грузинского парламентского меньшинства. В частности, депутат от национального движения Шота Малашхия напомнил, что одной из руководящих сил в Палестине является организация «Хамас».
Фактически это означает признание «Хамаса», который признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Это осложнит наши отношения с Израилем. Премьер Иванишвили обещал держаться в стороне от этой проблемы. Но, очевидно, мы все-таки встреваем в это. Это не тот вопрос, которым должно заниматься грузинское правительство.
Шота Малашхия напомнил также, что за некоторое время до голосования на Генеральной Ассамблее ООН премьер Иванишвили в одном из своих выступлений коснулся этой темы и оговорился, назвав Палестину государством. По мнению Малашхи, это доказывает, что новое правительство действовало осознанно, исходя из собственных интересов. За признание Палестины государством наблюдателем в ООН проголосовали 138 стран, включая всех грузинских соседей – Азербайджан, Армению, Россию и Турцию. Против этого решения был, естественно, Израиль, а также близкий партнер Грузии – Соединенные Штаты Америки. Грузия оказывается в очень щекотливом положении, говорит эксперт Тенгиз Пхаладзе. По его мнению, Тбилиси прежде всего наплевал в собственный колодец.
Ну а что, если наш северный сосед поставит аналогичный вопрос в отношении наших оккупированных территорий? Они обязательно это сделают, ведь есть еще и пример Косово. Что мы будем делать в этом случае, если уже известно, что мы голосовали за Палестину?
Другой эксперт, бывший замминистра иностранных дел Грузии, Сергей Капаназа, считает, что ничего страшного не произошло. Грузия не сильно отклонилась от обычного курса. Тбилиси установил дипломатические отношения с Палестиной еще в начале 90-х годов и с тех пор стабильно, за редким исключением, поддерживал резолюции в ее пользу. Решение не было спонтанным, говорят в грузинском МИДе. Замминистр Давид Джалагания говорит, что Тбилиси принял решение, согласовав его со своими западными партнерами.
Мы провели консультации со всеми участниками процесса, с США, с ЕС и с Израилем. Это решение не было легким, но оно означает лишь согласие Грузии признать статус Палестины при Генассамблее в ООН, а не в других органах организации.
Эксперты и политики также напоминают, что Грузия и Израиль поддерживают тесные экономические контакты, а также сотрудничают в военной сфере. Впрочем, и здесь не обходилось без проблем. Год назад между израильским поставщиком беспилотников и электроники Elbit и Минобороны Грузии разразился финансовый, а затем политический скандал. В СМИ просочились и неподтвержденные данные о том, что Elbit мог передавать российской стороне секретные коды к грузинским разведывательным аппаратам израильского производства. Впрочем, большинство аналитиков далеки от мысли, что Грузия могла отомстить, тем более, что на вооружении грузинской армии остается еще много оружия и оборудования израильского производства, которому может понадобиться техобслуживание. Эксперты и политики в последние дни в большинстве своем высказывали мнение о том, что Тбилиси должен был, если не противиться резолюции по Палестине, то уж по крайней мере воздержаться от голосования, как это сделала 41 страна. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухумин Белисицкий на вале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Восстановление Южной Осетии и Абхазии при прежнем руководстве этих самопровозглашенных республик шло с коррупционной составляющей. А теперь в Москве рассчитывают на позитивные изменения, заявила помощник президента России Татьяна Голикова. Конечно, процессы восстановления идут не очень быстро. Безусловно, присутствовал элемент коррупционной составляющей в прежнем руководстве и в прежнем подходе к использованию денежных средств. На сегодняшний день нам кажется, что ситуация меняется значительно лучшую сторону, сказала она на круглом столе «Россия и изменяющийся мир», проходящем в рамках встречи член правительств и администрации президента с доверенными лицами президента. События последнего времени свидетельствуют о том, что позитивные процессы с избранием нового руководства в Республике Южная Осетия продвигаются вперед. Мы надеемся, что с учетом глобального изменения подходов в социально-экономическом плане, с учетом того, что полностью сменилось руководство в Республике Южная Осетия, мы надеемся, что там будут позитивные изменения, отметила Голикова. Министр обороны Грузии Ираклий Аласания объяснил свой уход с поста председателя политического объединения «Свободные демократы» желанием содействовать деполитизации армии. «Я хочу продемонстрировать общественности, что начался процесс деполитизации Минобороны и других силовых ведомств. Этот мой шаг направлен на то, чтобы армия и силовые структуры никогда ни в чьих руках не были больше оружием в политических играх», заявил Ираклий Аласания Интерпресс Ньюс. Отметим, что председателем политического объединения «Свободные демократы» стал Ираклий Кадагишвили. Руководителем партии он был избран на сегодняшнем съезде «Свободных демократов», состоявшемся в Тбилиси в выставочном центре «Экспо Джорджия». Ранее эту должность занимал Ираклий Аласания. «Москва готова рассматривать вопрос о восстановлении регулярного авиасообщения с Грузией», заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на встрече членов правительства с доверенными лицами президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости. Регулярное прямое авиасообщение между Россией и Грузией было отменено в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. На некоторое время восстановлено в 2008 году, затем вновь прервано после событий августа 2008 года. Мало кто знает, но у нас уже пару лет как восстановлено чартерное авиасообщение. Недавно количество чартерных рейсов было увеличено. Мы готовы, в принципе, рассматривать восстановление регулярного авиационного сообщения, сказал Лавров.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Положение заключенных в исправительном учреждении в Калмыкии Салын-Ик-1 по-прежнему беспокоит их родственников. По их данным, в колонии продолжаются избиения заключенных. Родственники обратились в Следственный комитет России с жалобой на действия сотрудников Следственного комитета по Республике Калмыкия. В жалобе говорится, что калмыцкие следователи провели проверку деятельности сотрудников колонии формально и, более того, сами угрожали заключенным. Рассказывает Жанна Тарханова.
Как сообщил мне на условиях анонимности осведомленный источник в колонии Салын-Ик-1, сотрудники Следственного комитета по Республике Калмыкия завершили проверку. Родственникам обещали сообщить о ее результатах, но пока никаких официальных данных они не получили. Людям пришлось добывать неофициальную информацию. Им удалось узнать, что к заключенным 1 ноября, прибывшим из Северной Осетии и Адыгеи, приходили 3 сотрудника Следственного комитета по Республике Калмыкия, которые оказывали на них психологическое давление. заявления. По некоторым данным, следователи потребовали от заключенных подписать бумаги с отказом от дачи показаний. При этом они угрожали, что в случае неповиновения, цитата, им дадут новые сроки, намотают новые статьи. Заключенные же собирались дать показания об издевательствах, необоснованного применения физической силы и спецсредств во время спецоперации в начале ноября. Следователи поступили по-своему. Они записали показания заключенных, позволили им расписаться, но подсунули для подписи заранее отпечатанные протоколы, в которых было указано, что допрашиваемые отказываются от дачи показаний. Цитата. «Заключенных вводят в заблуждение. Следователи заинтересованы в сокрытии фактов». «Идут на подлог документов», утверждают мои собеседники. На условиях анонимности одна из родственников заключенного из Салын-Ик-1 согласилась рассказать о ситуации в колонии. Родственники заключенного Сослана Кукоева, пострадавшего в прошлом году за свою оппозиционную деятельность во Владикавказском штабе Аллы Джоевой, опасаются за его жизнь, утверждая, что Сослану угрожают, цитата, «ликвидации при попытке к бегству». Арест его супруги Анны по обвинению в попытке дать взятку сотруднику колонии близкие Кукоева расценивают как прямое психологическое давление на Суслана. Родственники заключенных из Северной Осетии и Адыгеи намерены обратиться к лидерам северокавказских республик с просьбой вмешаться в ситуацию, иначе люди в колонии могут потерять жизнь или здоровье. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Грузия улучшила свои показатели борьбы с коррупцией, говорится в опубликованном на этой неделе докладе Transparency International. Согласно индексу восприятия коррупции 2012, в списке из 176 стран Грузия заняла 51 место. В отчете также даны конкретные рекомендации, которые позволят власти проводить борьбу с коррупцией более эффективно, рассказывает Нона Суварян.
Прежняя власть неустанно твердила, что ей удалось полностью искоренить коррупцию в стране. Несмотря на это, Грузия набрала всего лишь 52 из 100 возможных баллов. В то же время для региона это лучший показатель. Армения и Азербайджан остались далеко позади. Кстати, Россия и Украина тоже. Это не удивляет регионального координатора Transparency International Светлану Савицкую.
В предыдущие годы Грузия была лидером среди постсоветских стран. Я думаю, что это благодаря правительству Саакашвили. Когда он пришел к власти, он действительно приступил к всеобъемлющей антикоррупционной реформе, в частности, в полиции и в сфере образования. И, конечно, это позволило немного очистить страну от коррупции. Однако, как мы могли видеть, и на самом деле это то, что происходило. Элитарная коррупция по-прежнему оставалась в правительстве Грузии.
Фактически полностью было ликвидировано взяточничество, улучшилось антикоррупционное законодательство, деятельность правительства в некоторых сферах стала более прозрачной, говорится в отчете Transparency International. Пример тому – открытая база данных, в которой можно ознакомиться с имущественными декларациями, кость чиновников, быстрое и эффективное обслуживание граждан в домах юстиции, электронная система госзакупок и так далее. Однако, как говорит представитель Transparency International Джорджа Эка Гигаури, очень серьезной проблемой было отсутствие сбалансированной антикоррупционной системы.
Парламент Грузии был слишком слаб и не мог контролировать исполнительную власть. Контрольная палата не была независимой и в предвыборный период действовала предвзято. Именно поэтому главное сейчас, чтобы роль парламента была усилена, а довольно качественное антикоррупционное законодательство применялось эффективно, и необходимо создать действенную антикоррупционную службу.
Идея создания нового ведомства возникла после того, как представители гражданского сектора убедились в неэффективности действующего антикоррупционного совета. Из 23 его членов пятеро представляют неправительственные организации, поэтому, как заявил ранее директор Центра политических технологий Кахи Кахишвили, в новой антикоррупционной структуре представители гражданского общества и госструктур должны работать на паритетных началах.
У этого органа должно быть право разрабатывать такие законопроекты, которые смогут стать преградой на пути коррупции. Согласно моей идее, совет не ограничится лишь изучением декларации какого-либо чиновника. Полномочия будут гораздо шире.
По словам Кахишвили, новый орган должен будет расследовать не только факты коррупционной деятельности прежних властей, его задача помочь новому руководству устоять перед искушением. Устоит ли новая власть перед соблазном, покажет будущее. А на защиту своих старых соратников стал президент Грузии. Еще 29 ноября Саакашвили заявил.
Сегодня, когда задерживают моих соратников, предъявляют им обвинения, никто не может сказать, что они что-то унесли домой, построили строили дома и виллы. Если совсем не забыть о совести, то юридически это доказать невозможно, потому что этого не было.
Я спросила нескольких жителей столицы о том, насколько эффективно они считают борьбу с коррупцией и что ожидают от будущего.
Я лично не соприкасалась с коррупцией. Может, в небольших масштабах, но есть. Так сразу избавиться от нее не получится. Новая власть пришла лишь 2 месяца назад. Так сразу требовать от нее чего-то не стоит. Я уверена, что все будет хорошо.
Может, частично и была, но один человек не мог контролировать всех. О ком узнавал, привлекал к ответственности. Думаю, в будущем будет хуже. Такие люди пришли к власти.
Не думаю, чтобы коррупция вернулась, если не создавать особую среду. Эта система борьбы с коррупцией настолько плотно внедрена в общество, что для людей это будет уже неприемлемо.
Новая власть пока не делала никаких заявлений по столь же вотрепещущей теме. Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Вахтанг Хмалаза считает, что от депутатов требовать какой-то внятной концепции на сей счет пока рано. А в Минюсте и вовсе проигнорировали мои вопросы. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ансамбль кавказского танца и песни Республики Адыгея «Нальмес» выступил перед абхазским зрителем. Посмотреть концерт, который длился более 2 часов, пришли сотни людей. Выступление коллектива состоялось в рамках культурного обмена между Абхазией и Адыгеей, рассказывает Белла Кварчия.
Концертный зал Абхазской государственной филармонии имени Гумба едва вместил всех желающих насладиться творчеством артистов. Сюда пришли и просто зрители, и те, кто профессионально разбирается в танцевальном искусстве народов Кавказа. Как только артисты начали свое выступление, зал взорвался аплодисментами. Настолько эффектно и ярко началась танцевальная композиция. Грациозные движения артистов, завораживающие мелодии медленного танца – все это вызывало живой отклик в сердцах зрителей. По словам художественного руководителя ансамбля Мухаммеда Кулова, выступление в Абхазии для коллектива всегда радость.
Мы всегда были желанными гостями. Нас в этой республике наш коллектив очень любит. Мы это знаем, ощущаем. Обновился репертуар и состав омолодился, так скажем. Поэтому, я думаю, будет очень интересно зрителям.
Искусство братского народа хорошо знают и любят в Абхазии. Когда-то после войны именно в Нальмесе стажировался первый состав абхазского ансамбля танца «Кавказ». Теперь бывшие солисты и танцоры известного в Абхазии коллектива пришли поддержать и поприветствовать своих первых наставников. По признанию знатоков танцевального искусства, артисты Нальмеса продемонстрировали высочайшее мастерство и подарили зрителям потрясающее зрелище.
Концерт изумительный, как вы знаете, это наш менталитет, это наш внутренний мир, и это родные наши мотивы, как говорится, и мы очень рады это видеть, это восторг полнейший. Как вы знаете, Кавказ, когда создавался, он существовал на основе представителей вот этого же ансамбля. И я, как бывший работник ансамбля «Кавказ», один из первого состава, сегодня очень была рада увидеть наших бывших сотрудников и жду с нетерпением встречи с ними еще раз.
Коллектив привез в Абхазию свои известные хореографические номера и новые танцевальные композиции. Зритель по достоинству оценил и ожерелье, и танец с кинжалами, и кавказские ритмы. Но, конечно же, с наибольшим энтузиазмом публика принимала абхазский праздничный танец. Он впервые исполнялся в нашей республике адыгейскими танцорами. По словам солиста Нальмеса Адама Бахова, эту композицию они представляли абхазскому зрителю с большим волнением.
Хотели бы показать зрителям ту же культуру абхазского народа, и очень интересно, как нас оценят в этом танце и что могут сказать наши коллеги. Может, где-то что-то мы не так делаем, но я думаю, они нас поправят, и так потихоньку придем к одному единой цели.
Выступление Нальмеса – предновогодний подарок поклонникам национального танца в Абхазии. Дать концерт нашей республике было инициативой самого коллектива. Эту идею поддержали в Абхазии. Искрометное и захватывающее зрелище сухумцы увидели совершенно бесплатно. Артисты, руководство коллектива, да и наши зрители будут с нетерпением ожидать следующего выступления ансамбля в Сухуме.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Гость недели» побывала Фатима Татаева, ведущая актриса Югостинского драматического театра. 15 декабря в Цхинвале она отпразднует свой юбилей. С ней побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Гость недели.
Фатима Давидовна, каким был самый волнующий момент вашей творческой биографии? Это была учеба или первый выход на сцену?
Я хочу сказать, что самым волнительным в моей жизни было это первый выход на сцену, когда была я ученица 10 класса, меня пригласили на главную роль. Я попала случайно в театр. И сразу меня ввели на главную роль с такими маститыми актерами, как Схавребов Борис Александрович, Чадова Нина Захаревна, Габлоева Зинаида Александровна. Конечно, было это очень страшно и волнительно. Ну, конечно, недопонимала, что это со мной происходит, но было очень приятно, недопонимая все это. Это я осознала, это когда я уже после института, после окончания Щеткинского училища при Малом театре, я поняла, куда я попала и что со мной произошло. Это чудо, это явление, это можно мечтать.
Фатима Давидовна, скажите, пожалуйста, вот последние 20 лет таких нелегких в жизни вашей родины, они как отразились на и вашей театральной карьере, и театре в Южной Осетии вообще?
Это мой больной вопрос. Этот период жизни, 20 лет, можно сделать почерком творческой деятельности, потому что то, что я могла сделать для своей родины, для своего зрителя, ту теплоту, которую я могла им передать, я это не смогла, потому что театр — это основа нации. И не было у нас такой возможности во время войны. Да, мы работали, но я могу это посчитать, это просто работали. А так именно сделать глобальных работ, сделать что-то, открыться по-новому, по новой линии, это не смогли. Такого чуда не произошло в связи с тем, что не было режиссерского почерка большого значимого. Трагедия кадров режиссера в Южной Осетии, особенно потому, что если в советский период у нас наездами бывали там маститые режиссеры из Грузии, из Владикавказа, как Георгий Мич Хугаев, то во время войны этого не было. И было это очень больно, и я лично считаю, что я в течение 20 лет, последних лет, я играла, чтобы мне несовестно было получать свои копейки.
Фатима Давидовна, а разорванные связи с грузинской сценой, с грузинской театральной традицией, это обидно? Все-таки там большая школа и актерская, и режиссерская.
Ну как обидно? Все-таки Грузия в этом отношении, она очень централизованная. В области культуры почему-то они больше театральные. У нас во время этой войны, к великому сожалению, наша молодежь, наша интеллигенция пошла по линии юриспруденции, по линии экономики. И я не знаю, это в течение обстоятельств или время пододвинуло к этому. Почему-то по линии режиссуры нет кадров, к великому сожалению. Ну, раньше тоже как сказать, что, ну, понимаете, как, если сказать обобщенно, то были, да, кадры оттуда приезжали, которые с удовольствием с нами работали, они гордились, всегда гордились, что в Югостинском театре находится такой потенциал, чего и даже в Грузии нету. Они сами это признавали. Они с удовольствием работали с нашими актерами, они их просто боготворили. И никогда не говорили и не считали, что наша культура, наши возможности актерские ниже грузинской театральной общественности, или они всегда нас возвышали.
А связь с российской сценической культурой, видимо, сегодня становится более прочной, да, и приходит на место тех контактов, которые были, скажем, с Тбилиси.
Ну, конечно, видимо, со временем у нас это произойдет. Федерации, потому что другого у нас выхода нет. Но на данном этапе у нас еще не поставлено социально-экономическое положение Южной Осетии, не поставлено, не разработано еще на таком этапе. Потому, к великому сожалению, я не могу рассуждать, и, видимо, явно в правительстве тоже пока никогда, чтобы вот стали глубже изучать нашу технологию театра. И, кстати, у нас еще пока театра нету. Мы работаем в здании Совпропа, это был ранний клуб. И, конечно, если уж приглашать маститого режиссера с Российской Федерации, они всегда интересуются расположением сцены, внутреннюю глубину сцены, авансцену. В общем, параметры, а у нас таких возможностей нету. Любой режиссер, когда заявляет о себе, конечно, он должен заявить по-глобальному, по-большому, а не просто как бы в комнатной обстановке никак не сможешь выявить свои возможности и никак не сможешь показать свой потенциал.
Ну и последний вопрос, Фатима Давидовна. Вы как считаете, последние мирные годы были благоприятны для Юго-Остинского театра, несмотря на то, что у него до сих пор нет здания? И надеетесь ли вы на то, что в будущем Юго-Остинский театр обретет, ну, скажем так, былое величие?
Это, конечно, наша большая мечта, чтобы нам построили театр. И мы возродили те традиции, которые были в основе нашего театра, потому что у нас были особые традиции, особое уважение к старшему. У нас была огромная субординация между младшим и старшим. И, конечно, бы хотелось, чтобы это все возродилось. Я думаю, что наш театр, я мечтаю, и явно это произойдет не так сегодня, а так завтра, что наш театр тоже будет пропагандировать Южную Осетию во всех пределах Российской Федерации.
Благодарю вас, Фатима Давидовна, и с предстоящим юбилеем вас.
Спасибо вам большое.
С Фатимой Татаевой, ведущей актрисой Юго-Остинского драматического театра, беседовал Андрей Бабицкий.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Отношение к моде в современном мире изменилось настолько, что людей, работающих в ателье по пошиву одежды, уже давно не называют портными. Теперь все чаще используют слова «дизайнер», «художник-модельер», а то и вовсе «кутюрье». Последние являются мастерами экстра-класса, которые работают на свой собственный бренд. То же самое произошло и в Грузии. Но, тем не менее, нет-нет, да и встретишь в столице или районе мастерскую по пошиву или починке одежды. В рубрике «Городской репортаж» сюжет Мзии Паритяшвили.
В старом Тбилиси из окон первого этажа маленького дома на улице Атонели с 9 утра до 7 вечера доносится непрерывное стрекотание швейной машины. Рядом с дверью две старые вывески «Пиримзе». Так назывался раньше самый большой дом бытовых услуг Тбилиси и ателье «Инпашива», первый этаж. После того, как новый инвестор решил снести здание, его сотрудники вместе с десятками людей, сотрудников дома быта, потеряли работу. «Только и осталось у нас эти вывески с того здания», вспоминает Махвала, называя себя и еще девятерых своих коллег по цеху бывшими пиримзелепи, то есть жителями Пиримзе.
Когда нас выдворили из Пиримзе, мы решили не расставаться, ведь нас связывали тогда более 10 лет совместной работы. Собрали деньги, арендовали это помещение, и вот с тех пор еще 20 лет прошло. Наши старые клиенты стали ходить сюда, мы их не потеряли, и вот так состарились с этим ремеслом.
Остальные, склонившись над швейными машинами, молча слушают Махвалу. Кто-то погрузился в воспоминания.
Тяжелая работа, естественно, а что, мучает? Отвечаем за свою работу, чтобы клиенты были довольны, и мы тоже. Спасибо, кусок хлеба делаем, но...
Вздыхая, говорит Ирина, она заужает юбку клиентке.
Оживление в наш разговор вносит незнакомка, которая врывается в швейный цех, как к себе домой. Увидев микрофон, тут же лукаво осведомляется.
Вы уже снимаете смех? Нет, я пишу.
Комната заливается женским смехом. Виновница веселья – это Белла, бывшая сотрудница девочек. Так она ласково называет своих подруг. В отличие от них, она 20 лет назад решила уехать из Грузии. Недавно приехала из Тамбова погостить у родственников и продать собственную квартиру. Белла, как бы оправдывая свое решение, указывает на старые утюги и швейные машины.
Вот это сейчас девочки как работают, как 41-й год, хорошо? Пускай откроют перемзы, вернутся хорошие они, эти специалисты. Дадут людям возможность, пускай работают. Это же специальность, уже умерла она, нету ее. Это последний из магикан.
Ну, это говорю.
Последний из магикан эти девочки.
Беллу поддерживает ее подруга Лора.
На свадебных платьях были партные, верхняя одежда была, да.
Платья шили вот здесь, да. Девочки.
И партные были, был разряд, первый разряд, второй разряд, третий.
И закройщики были.
Да, все дизайнеры, а... Конкретно, что что-то шить, никто помнит.
За заслуженную профессию портного, похоже, болит сердце и у Ирины.
И люди 20 века, и как-то у нас все старое.
Я пришел в первый год здесь.
Но некоторые дизайнеры приносят сюда, чтобы мы сделали, и несут обратно это. Потом они тоже делают. Благодаря нас они отличаются.
В разговор вступает Маквала.
Ну, конечно, мы не все ангелы. Приходится обманывать клиентов, если не успеваем сдать работу в срок. Злим их.
Но Белла непримирима. За все беды портных и клиентов несут ответственность только власти.
А так, Маквала, что вам сказала? Я люблю Грузию, но систему грузинскую не люблю. Наше правительство как ведут себя, неправильно ведут.
Тем не менее, Белла передумала продавать свою квартиру.
Я 20 лет не была, я думала, тут опять свет, газ, все это. А как увидела, честно, даже руки опустила, это все понравилось, все. Ну, Грузия очень красивая стала, особенно. Апсус, этот город, вот так вот, нет, ну... Патрон я рак, скорги. Хозяина нет хорошего. Все только кушать хотят от нее. Тут сюда на стол никто не хочет накрывать. А так, Грузия такой сладкий пирог, что никому не хочется с ней расстаться. Я наш город люблю, наш народ люблю. Всех. Не только грузинов, там русских. Просто жалко, жалко, что вот так все случилось. Просто хороших много людей уехало. Вот это и плохо. По вынуждению.
Ну вот, без политики и прошлого не обошлось. С улыбкой присоединяется к беседе Светлана. Она вспоминает тяжелые 90-е.
Там мужчины приходили. Сказали, уходите. Очень много людей уехали оттуда. У нас впереди очень много стенов работало. Все они уехали. Я осталась от них.
Она и не поехала, и не приехала.
Не, мне тоже сказали, уходи. А потом они меня обратно позвали, я пришла на работу. Я тоже ушла уже с работы.
Ну, отсюда вы не уезжали?
Нет.
Не покинула Тбилиси 72-летняя Варя, когда ее сын перебрался на Украину.
А я одна здесь. Еле себя обеспечиваю, какой там где-то. Раньше на пальто работала, потом тяжело стало на платье перешла. А сейчас вообще на переделки перешли. Что быстрее выходит, то лучше.
Варя, судя по ее улыбке, тоже не теряет присутствие духа. Надев на нос две пары очков, она пытается попасть ниткой в ушко иголки. Коллектив, говорит она, уже давно заменяет ей семью.
Мы 30 лет вместе, но я раньше начала.
Сколько лет вы работаете?
50. Когда здесь день рождения или что-то, здесь перерыв устраиваем. Ну, во время перерыва кутик. Время не тратим.
Парищей.
Порыщу.
Переделка.
Хохочет Светлана и Ирина.
И вот так. Молодые были и постарели.
Вдруг грустнеет Светлана. Ее старается прибодрить Белла.
Будет хорошо. Ну, просто время надо. 20 лет еще надо. Ни больше, ни меньше.
20 – это очень мало. 50 лет. Надо, чтобы у людей поменялся менталитет. Чтобы культура была бы у людей.
Лора говорит, не отрываясь от починки пиджака. Остальные тоже спохватываются и принимаются за работу. С надеждой, что когда-нибудь и их жизнь будет такой же гладкой и красивой, как строчка на перелицованной ими одежде. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.